Это Деяния апостолов, 28. В первом стихе. Это вот после, это корабль крещения, да, 27 главу, когда Павел почти умер. Ну, написано, спаслись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Это какой-то тогда прообразом спасения, что он там был, там в корабле, который еле не утонул им, и вот он получил, в конце концов, спасение. И так сразу откроется всякий насчет корабля крещения, как какой-то живой притч. Это, конечно, случилось буквальным образом, но имеется все-таки значение, как какой-то аллегории нашего спасения. И это спасение, кстати, через водою, так как постоянно ободраем людей и принять крещение. Итак, они пришли к этому острову, называется Мелит. И Мелит означает земля меда. Земля меда. И это опять тот притч откроется, потому что через крещение, так как Израиль приняли крещение в Красном море, и шли Ханану, который тоже называется вот страна меда. Так, значит, что только через страшные испытания, крещением и так далее, мы будем, в конце концов, достигнуть Царствия Божия. И так неудивительно, что у нас есть всякие такие проблемы, неприятности, вот так, как было у Павла. И этих людей приняли им, было страшно холодно, написано во втором стихе, дождя и холода. И это все как-то совпадает внутри. Вот в Библии. Потому что написано раньше, что всякий этот корабль крещения только случилось, потому что они не хотели зимовать. Вот, на каком-то острове, поэтому они рисковали плавать дальше, и вот корабль крещения случилось. И из-за того, что это холодно, из-за того, что это зима, поэтому нужно делать огня, это... И тоже написано, что какой-то змей явился. Кажется, что тот змей, который явился, он спал, он зимовал, он спал. Поэтому выглядел так, как, ну, как хвороста. Выглядел как, ну, как какой-то палка. И Павел думал, что это конечно, дерево, это хвороста. И при огне тот змей стал, конечно, опять живой. Это все внутреннее совпадение. Вчера я говорил с одним человеком, который сомневается насчет Библии, если это на самом деле Слово Божие. Он спросил меня какие-то причины. Я сказал, что я не могу дать вам, ну, 5 причин, 10 причин, почему вот это Слово Божие. Кроме того, что поскольку читаете Писание, это все такое внутреннее совпадение. И вот я дал просто пример отсюда. И Павел в 3 стихе набрал множество хвороста и клал на огонь. Он старый уже. Он старый человек, больной. Он сам сказал, что у него были разные такие проблемы с здоровьем. И он там, на Мелит, там на острове, после крещения корабля, вроде без одежды, или мокрый, холодно. Он сам старый, слабый. Сказал, что у него столько терн в плоти. Видимо, здоровье не совсем то, но он, как старик, это он, который набрал хвороста и клал на огонь. И это типично, это дух человека, тот Павла, что он это сделал. И молодец, и дай Бог, что мы были бы такие. Несмотря на то, что старый, несмотря на то, что слабый, в здоровье. И вот после крещения, и там на берегу, без ничего, это он, который собрал множество хвороста и клал на огонь. Итак, как я предлагал, тот эхидна, тот змей, который спал зима, выглядел как палка, как, ну, хвороста, стал живой. Это и возле огня. Это очень похоже на то, что случилось с Моисеем, Когда Моисей сомневался, если Бог на самом деле дал ему служение или нет, если Бог с ним или нет, он и тоже видел огонь. Пришел к этому, и вот его палка стал как змей, и потом тот змей стал как палка. Я думаю, что Бог таким образом ободрил Павла, который, конечно, прекрасно знал и оценил историю Моисеева, что да, Павел, ты здесь голый почти, вот на берегу этого Мелит, без ничего, ты все потерял, кроме своего жизни, ты все потерял, ты холодно, больной, старый, и сейчас без ничего на берегу этого острова. И я с тобой. И ты для меня не меньше Моисея. И у нас тоже есть такие случаи в жизни, когда мы понимаем, что вообще у меня только жизнь мою. Больше у меня ничего, по факту у меня ничего нету. И Бог вот тогда, когда человек это признает, вот Бог готов использовать такой человек. И ободрить нам, что на самом деле это не все с тобой. Я с тобой, и я хочу дальше с тобой действовать. Этих людей, смотря на этом, этих людей, конечно, дикие немножко, сказали в 4 стихе, верно, этот человек убийца. Когда его спасешься от моря, суд Божий не оставляет жить. Фактически, Павел убийца. Он сам признал, что когда он гонил христианин раньше, что он многих даже убил, мучил до смерти. Правда, он убийца, это да. И они сказали, что вот убийца он, поэтому суд Божий не оставляет жить. До того, что Павел плавал туда в Риме, он писал послание к римлянам. И использовал тех же слов, что суд Божий требуется, что мы все убийцы, мы все страшные людей, потому что хоть ненавидишь брата, значит, ты совершал какой-то мере убийства. Но Павел уже писал Кремниным, что суд Божий не будет над нами, если мы во Христе. И я думаю, что после того, что он это писал, Бог думал, ну да, Павел, молодец, ты теорию прекрасно понимаешь, хорошо, я буду сейчас показать тебе. Вот. И это все для него абсолютно актуально. Мы тоже много чего понимаем по теории, читая Библию, чувствуем, да, что это так, и вот. Потом в Библии, в жизни Бог действует, чтобы показать нам на самом же деле, кто мы и как на самом деле мы виноваты, и как на самом деле суд Божий в одном плане должен быть против нами, но по милости, по благодати Божией не будет. Почему ободрают людей креститься? Почему? Потому что вообще, когда человек без или вне Христа, тогда человек вообще, что для нас? Суд Божий только. Мы, наверное, считаем, да нет, я не убийца. Ну, молодец, но все равно, мы все согрешили. И помните, как Иисус объяснил, если раз не ненавидишь брата в своем сердце, это для него не меньше убийства. Итак, он в 5 стихе страхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Конечно, это напоминает от Марка 16 главу, когда Иисус отправлял учеников проповедовать Евангелие. Он сказал, что ну, когда змеи будут на тебе, на вами, не переживайте, я все равно с тобой. И тоже раньше Бог сказал во время корабля крещения Павлу, ты будешь свидетельствовать обо мне и в Риме. Поэтому у меня ощущение, что у Павла был такой дух спокойства здесь. Это, конечно, страшно. Как змеи, тем более, это такой ехидно вот, явился. И столько ну, спокойства мы как-то чувствуем от него. Почему? Потому что он знал, что Бог со мной. Он хочет, чтобы я буду там свидетельствовать в Риме. Поэтому даже это не будет меня волновать. И молодец. И если только у нас может быть такой смысл о том, что он на самом деле, Бог на самом деле с нами, то все тогда нам не надо переживать каждый жизненный шаг. зная, что да, у меня есть какое-то направление, что я по пути, у меня определенный цель. Вот, жить вечно в Царстве Божьем и по пути туда служить Господу. Поскольку мы это понимаем, всякие эти проблемы, которые мы встречаем, это не такой кризис. Знаете, есть люди, которые живут кризис до кризиса. Жизнь – это течь кризисы. Кризис, кризис, кризис. Павел здесь вообще, у меня такое ощущение, что совсем спокойнее. Знаю, что мне надо, Иисус сказал, что мне надо там свидетельствовать время. Хорошо. Тогда даже тот змей не будет меня убить. В 8 стихе. Пока он там был, был больной человек. 8 стих. Отец Публий лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. Это Лук, который это писал. И раньше Лук, как автор, использовал тот же самый фразы, тот же самый слов, когда он говорил об Анании, который пришел к Павлу. Когда Павел встречался с Иисусом по пути в Дамаске, потом он стал слепой 3 дня. И после этого Ананий, написано, Ананий пошел к нему, к Павлу, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. А сейчас мы читаем о том, что Павел тот же самый сделал для другого человека. Значит, что Павел отражал тот милость, который Ананий, или Бог, показал ему. Ананий, кстати, означает милость Божия. То есть, поскольку мы получили тот милость Божия, нам придется это отражать другими. И Павел это сделал, вот как раз. Вошел к нему, так как Ананий вошел к нему, помолился, так как Ананий сделал, возложив на него руки свои и исцелил его, так как Ананий ему исцелил от слепота. Итак, Бог дал нам многие. Мы, наверное, считаем, а что Он дал? Не дал богатство, не дал машину, не дал квартиру шикарную, не дал Хорошо, а Он дал нам очень многие. Он дал нам кровь Его возлюбленного Сына. И это не просто красивая идея, без никакого конкретного значения в жизни. Это так. Иисус на самом деле на небесах. Он существует, Он реален. Он реально существует. Вот. И для нас Он умер. И воскреснулся, и Он придет для нас. Итак, нам придется тогда отражать тот милость и терпение, который Бог оказал нам. Бог столько с нами терпел. Столько лет Он терпел с нами. И когда мы встречаем, скажем, сложный человек, и есть, как мы все знаем, многие такие, сложные люди, сложные тети, сложные, вот такой дядя и так далее. Вот пример. Я ни на кого не смотрю. Вот возможности для нас отражать тот любви Божий, тот терпение Божие к нам, отражать и обратно к Нему. На самом деле мы сможем это делать. И Бог дает нам, мне кажется, встречи с людьми, чтобы мы сможем это практиковать, чтобы мы сможем это делать. Итак, они дальше плавали в Италию и дальше в Риме. И по пути, в 13 стихе, подул южный ветер, прибыл на второй день в Путиол, где нашли братьев, и были упрощены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Мы видели в 21 главе, когда мы это изучали, что по пути Павел, конечно, посетил многих городов. И сразу, когда он был в одном городе, он сразу поискал братьями. Мы, наверное, более стеснительны. Но для Павла это реально, что он ожидал вечно жить с этими людьми. Это как-то тогда натурально, естественно, вполне им поискать и встречать с ними. И, наверное, странно, что человек, который по пути в суде, дали ему пробыть у них 7 дней. Он отошел, конечно, из компании, несмотря на то, что кажется, он был в узах и жил у этих братьев 7 дней. Видимо, что этот сотник дал ему специально какое-то разрешение. Он видел, что тот человек искренний. И даже на самом плохом сроке, моменте нашей жизни, Господь готов, вполне готов, вот, помочь нам с такими мелочами, кажется, мелочами, если мы это хотим. Он жаль, что для общения с людьми, братьями, вот, пришел к какому-то городе, и сотник почему-то ему отпустил 7 дней. Дальше, в 15 стихе. «Услышавшие у нас, вышли нам навстречу до Апиовой площади и 3 гостиниц, этих братья. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». У нас ощущение о том, что Павел шел по дорогу с этим сотниками, наверное, в узах. И вот, кто вот эта группа людей? Они, конечно, раньше не встречали бы с Павлом. Они попросили бы, узнавали, а есть какой-то заключенный человек, Павел здесь. Да, вот, это я. И когда вот он это понял, что, вау, эти братья вышли специально на встречу со мной, написано, он ободрился и возблагодарил Бога прямо там по пути, прямо там по дорогу. Вот он там стоял, на узах, ходили и ходили. Вот, кто эти людей, которые шли на встречу? Вау, христиане, вау. Они узнавали, слыхали, что да, и Павел по пути вышли на встречу. Молодцы. Это вот значение христианской общины в практике. Что вау, есть брат там, хорошо, давайте на встречу. На самом деле, мы говорим, что во Христе семьей, семейные отношениях, общение должно быть, чтобы мы чувствуем как родными. Ну, тот песня, который у нас есть. Он дал нам новое имя, новая семья, новое означение. Он дал нам на самом деле новую вот семейную структуру. Конечно, есть только дисфункции в церковь и посреди верующих, мы все в том числе. И что иногда это не получается, это мы не чувствуем. Но это прекрасный идеал. И потому нам придется стремиться. В 16 стихе. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с войном, стригущим его». Опять, в этом самой страшной ситуации всегда был какой-то мелочь, где это понятно, что как-то Бог с ним. А почему? Почему он разрешал Павлу жить особо, правда, с войном, стригущим его? Но почему он именно это сделал? Почему? Потому что Павел хотел использовать тот дом, тот место жительства, чтобы проповедовать. Что он делал? Сразу, после 3 дня, в 17 стихе, через 3 дня, Павел созвал знатнейших из иудеев и начинал проповедовать. И, кажется, довольно многие пришли, и он объяснил им от Евангелия. Даже в 23 стихе дальше написано, он дал им какой-то день, и очень многие пришли к нему в гостиницу. Я понимаю, что в доме, где он жил. Значит, где он жил, это не камеры, это дом. И так почему тогда тот сотник как-то разрешал Павлу иметь свой собственный дом? Потому что он хотел использовать тот дом, чтобы проповедовать. Почему это была большая вилла, наверное? Потому что он хотел это использовать, чтобы собрать людей. И так слишком часто мы жалуем, что «Ой, Бог не дал мне благословения». Но это все-таки зависит от того, почему мы именно это хотим. Если он просто так хотел шикарный большой дом и не жить в таком, ну, камере, а жить более на свободе, в доме, просто так, потому что, конечно, удобнее и более приятно, но вряд ли Бог дал бы ему это. Но из-за того, что его мотивации правильно, почему он хотел большой дом? Чтобы собрать много людей, чтобы им проповедовать. И так, тогда тот сотник дал ему вот это. Итак, он собрал этих лидеров, знатнейших из иудеев, и он объяснил из его стороны, в 17 стихе, он сказал: «Мужи и братья». Кстати, он называл этих евреев, которые даже не верили во Христе, он все равно называл им братья. У него не было такой позиции, где «ой, они не христиане, они не приняли крещение, ой, нет». Как-то более холодные с ними. Он адресовался к ними как братья. В надежде, конечно, что они будут становиться братьями. И нам придется также с людьми, хотя человек, наверное, пока не верит, все равно у нас должна быть надежда, что он, в конце концов, будет. И можно обратить к ним вот так. Почему тогда мы предлагаем хлеб и сок, в смысле преломления хлеба, всем. Хотя не всем, допустим, приняли пока веру, но в надежде, чтобы они будут. И тоже здесь мужи и братья, они пока не братья во Христе. Он сказал: «Я не сделал ничего против народа или отеческих обычаев». Ну, Павел, это не совсем так. Он очень много проповедовал против обычаев еврейских, типа традиции. Он сказал, что не надо обрезание делать, не надо соблюдать эти законы Моисеева, у нас свобода во Христе, нам не надо смотреть, что свиньи не покушать и так далее. Он это писал, он это проповедовал. Но мне кажется, это не совсем честно, как он это сделал. Я не против Павла, я просто скажу, что он так, как и мой, человек. И когда мы встречаемся с людьми, у кого есть какой-то позиции, у нас всегда тенденции и тоже как-то, ну, говорить то, что они хотели бы слышать. Это человеческая склонность быть и показаться так, как аудитории хотели бы. И я думаю, что даже Павел, хотя он для меня герой, он такой хороший, вот все равно он попал, по-моему, в этом. И в 18 стихе он сказал: «У меня никакой вины достойно смерти». Но в конце концов Павел умер в Риме. И это было бы тогда тяжело смерть для него, если он так убежден, что я не достойна смерти. «Нет во мне никакой вины достойно смерти». Подожди, он в Риме это сказал. Он только что писал к римлянам, что мы все грешников, мы все достойны смерти. Это какое-то противоречие. Он писал правильно, что мы все грешников, и к римлянам он писал это столько раз, что да, мы все достойны смерти. Мы все грешников. И полны вины перед Богом. А сейчас перед той аудиторией, евреями, ну я, нет во мне никакой вины достойно смерти. Сравнивая то, что он писал особо к римлянам 7 главу, где он писал, что я такой ужасный грешник, я достоин смерти в смерти, я столько не то сделал до сих пор. Вот. Опять, я только думаю, что он как-то имел тот принцип, но при аудитории как-то сказал то, что они хотели бы слышать. Если даже у Павла был такой, ну, слабость, тем более у нас. Мы все делаем так, как-то интуитивно чувствуем то, что другой человек хотел бы от меня слышать, и мы все как-то это говорим. Это лучше признаться, что это наша природа, что нам надо против этого бороться. Так, в 20 стихе. «За надежду Израилеву обложен я этим узами». Ну, это да. Надежда Израилева в одном плане является Иисусом. Но почему он там в Риме? Потому что он сам это хотел. Даже тех Агриппа и Фест и этих, которые ему судили, написано раньше в Деянии, они между собой говорили и сказали, что тот человек, тот Павел, мы сможем ему освободить вообще. Но он хотел перед Кесарем оправдываться. И так он типа здесь писал, говорил точно о том, что это не то, это неправильно, что я здесь с этими узами. Но Павел, ты сам это хотел. Когда он сказал, да нет, когда вот Фест и Агриппа готовы ему освобождать, он сказал, нет, я в принципе, принципиально хочу в Риме перед Кесарем. Ну, Павел, это твой выбор. И почему он это хотел? Я думаю, потому что он так хотел в самом столице в Римской империи проповедовать именно к евреям. Я вчера сказал, что Бог дал ему служение к язычникам, не к евреям. Но каждый раз он посетил какой-то город, он сразу приглашал еврея ему слушать, или он шел в синагоги, начинал с этим евреем и спорить. Некоторых поверили, и других подняли столько проблем против Павла. Я вчера предлагал, что хотя он, конечно, служил Господу, и вообще он молодец, очень хороший брат во Христе, но все-таки была эта слабость, по-моему, что Бог дал ему служение проповедовать к язычникам и дал Петру служение проповедовать к евреям. Но это не для Павла. Он думал, да нет, я бывший раввин, прекрасно знаю каждый нюанс иудаизма. Это для меня это делать, не для Петра. Я представляю, что он думал бы, ну, Петр хороший парень, но он рыбак из Галилеи, как-то неграмотный человек. Это, ладно, лучше, если он будет с этими язычниками говорить. А я к евреям. А нет. Иисус хотел по-другому. А Павел служил Господу, правильно. Но всякий его, скажем, обсессию с евреями дал ему столько проблем. Поэтому сразу, как он был в Риме, 3 дня, в 17 стихе, через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев и начинал проповедовать. Он там, в столице Римской империи, полный язычниками. Разве не лучше было бы как-то рекламировать Евангелие теми язычниками там? А нет, сразу давайте знатнейших из иудеев, приходите ко мне. Я не говорю, что это совсем неправильно. Бог, конечно, принял его служение, но я думаю, что это далеко не идеально. И для нас то же самое. Наши биографии полны таких примеров. Где мы как-то не атеистов? Мы, да, не против служить Богу, но мы хотели по-своему. А из-за этого, потому что мы не шли туда, куда Господь нам вел, мы сделали себе сложнее путь в Царство Божие. В 21 стихе эти евреи ответили, первым взгляд немножко странно, 21. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Может значить, что они, в смысле, евреи, иудаизм, исключили Павла до такой степени, что он не существовал. И хотя они поняли, что это Павел, и он известный человек, они сказали, мы вас вообще не писем от вас, ничего не слышали о вас, в смысле, ты не существуешь. Или можно трактовать по-другому, что мы читаем Библию, Новый Завет, и у нас впечатление, что Павел был самый главный христианин. Потому что мы все, в принципе, читаем только Петра и Павла. В большинстве Новый Завет после Евангелия это дела, деяния, скажем, Павла. Это его послание и так далее. И у нас, наверное, впечатление, что он тогда самая центральная фигура в Новом Завете или в Первом веке. Да, он самая центральная фигура, скажем, в Новом Завете. А, наверное, по сути дела, он был не очень значительно христианин, он был один из многих. Просто Бог в своей мудрости решил записать историю Павла для нас. Наверное, он был только один из разных людей, которые проповедовали, братья, которые проповедовали, миссионерские деятельства сделали и так далее. Но Бог решил о Павле писать. Наверное, так. И, наверное, на самом деле он не был столь известен. Когда он приехал, они сказали, а кто вы, Павел, а кто он? Типа, мы ничего о вас не знаем. Наверное, правда. Они ничего не знали о него. Я просто так предлагаю. Итак, он приглашал опять многие, эти евреи. Они пришли к нему в 23 стихе. Он весь день пробовал убеждать из закона Моисеева об Иисусе, как Мессиях. В 24-м одни убеждали словами его, а другие не верили. Не написано, что никто не принял крещение. Об этом о крещении не написано. Кажется, что они просто верили некоторых и нет. Но потом, в 21-м, начинали спорить между собою. В 29-м, когда он сказал это, иудеи ушли. Много споря между собою. У нас впечатление тогда, что он специально приехал туда в Риме, ждал в тюрьме 2 года, по крайней мере, и почти потерял свою жизнь по пути на корабль крещения. Столько проблем. Вот, в конце концов, я приехал в Риме. Я сейчас исполняю мечта проповедовать вот именно к евреям здесь, в Риме. Вот, он им приглашал к нему, проповедовал, и они, кажется, не обратили к нему внимания. Они начинали, написано 2 раза, 25 и 29, они начинали просто говорить между собою. И спорили между собою, и так ушли из дверях. Не очень положительно. То есть кажется, что всякий его миссию к евреям в Риме не получилось. Поэтому он читал им из Исаия, в 25 стихе, он цитировал из Исаия 6 главу. «Пойди к народу всему и скажи, слухом услышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите». Так далее, 28 стих. «Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышать». Он это уже сказал 2 раза раньше в его служении, что ладно, евреи, я ухожу от вас, я обращаю внимание на язычников. Но всегда он вернулся к евреям. Так как, ну, плохая женщина, да, уходишь от нее, ну, вернешься к нее, когда лучше нет. И вот, или наоборот, с мужчинами. И вот, Павел, у меня такое ощущение, что Бог пробовал ему объяснить столько раз, что не надо, тебе, Павел, не надо с этими иудеями спорить. Он спорил. И каждый раз он пришел к этому выводу, что ладно, спасение Божие, посланное язычникам, они и услышат. Тогда я буду сосредоточиться на язычниками. Хотя тот раз, я думаю, что в конце концов он это сделал. Поэтому закончится так, в 30-31 жил Павел целых 2 года на своем иждивении. Опять я понимаю, что у него почему-то был свой собственный дом, хотя он, по идее, в тюрьме. И принимал всех приходивших к нему. Проповедуя Царствие Божие, учил Господи Иисуса Христа со всякими дерзновениями, не возбрано. Значит, никто пробовал ему мешать. Но столько раз тот слов «не возбрано» или это понятие встречали раньше, когда каждый раз он проповедовал в синагоге, некоторые евреи начинали как-то делать для него сложности. А когда он закончил свою жизнь, никто это не сделал. Я понимаю тогда, что история Деяний апостолов закончится там, в жизни Павла. что в конце концов он понял свой урок, он учил свой урок. Хорошо, я буду проповедовать только язычниками, и поэтому он это сделал всяким дерзновением невозбранно, то есть никто ему не мешал. Раньше, когда он проповедовал евреям, всегда кто ему мешал. Но он закончил, согласно той презентации от Луки, без таких проблем. Потому что, в конце концов, он сделал то, что Бог хотел. Именно он проповедовал к язычникам, и не к евреям. И дай Бог, в нашей жизни тоже так заканчивается, что, в конце концов, мы понимаем урок, то, что Бог хотел от меня. И тогда мы делаем и живем в мире с Ним. Написано, что он проповедовал со всяким дерзновением. Я хотел цитировать к Ефесянам, 6 главу, 18-19, где Павел приглашал тех в Ефесе помолиться для него. В 19 стихе к Ефесянам 6:19, да, спасибо. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. То есть он не такой экстраверт, он даже немножко кажется стеснительным, особо в старости лет. И он писал к Ефесянам и умолял им: пожалуйста, для меня молитесь, чтобы я мог бы проповедовать с дерзновением, возвещать тайну благовествования. И закончится в том, что да, Деяния апостолов 28:31, что он проповедовал со всякими дерзновением. Значит, что его дерзновение частично из-за того, что он попросил тех в Эфесе молиться для него об этом, чтобы у него было бы дерзновение. Значит, что если мы просим у другого брата молиться для нас, это на самом деле играется какой-то роль в нашей жизни. И как в механическом плане это все получается, мы не сможем представить. Это так, как Бог, например, считает, что ой, Данка молился 5 раз об этом, а вот Сергей тоже для него молились 2 раза, Максим 3 раза, и тоже для него молились, ой, это всего 10 раз, ну хорошо, тогда я буду кое-что для Данкана делать. Нет, я думаю, это слишком примитивно. Но наоборот, это тоже так, что смысл должен быть молиться за друг друга. Иначе, если мой молитва для тебя или твой молитва для меня вообще незначительна, то зачем тогда в Библии написано столько раз, что надо молиться за друг друга? Конечно, мы сможем тогда влиять до каком-то степени и тот мере, конечно, нельзя определить. Вот. Но это так, что мы сможем как-то влиять на судьбы другого человека, поскольку мы будем для него молиться. Иначе это не стоит. Если Бог только относится к человеку согласно его духовности и согласно его личной молитве, то зачем вообще понятие молиться за друг друга? А факт того, что Бог как-то допускает возможности, что да ладно, ты молился, а из-за того, что он и тоже для тебя молился, хорошо, тогда я буду действовать так, как раньше я не действовал бы, если это только твои молитвы. Как я сказал, определить от степени до того, Бог будет так делать, мы не сможем. Но это все равно факт. Поэтому Павел, это вот живой наглядный пример, что Павел попросил Ефесянам: молитесь, пожалуйста, для меня, чтобы я могу проповедовать дерзновением в Риме. И получилось, что он так сделал. И дай Бог, что наш путь в жизни закончится так, чтобы мы нашли, в конце концов, то, что нам надо быть, как нам надо быть перед Богом, и мы так живем. Не так, как Павел, который, по-моему, тратил столько лишней энергии на поиск какого-то служения к евреям, когда, в конце концов, Бог хотел ему к язычникам. Ладно, у кого есть вопросы добавить? Вопросы не задаются. Так.